Оптимизм – это в сущности незаконное самовосхваление истинного родоначальника мира, то есть воли к жизни, которая самодовольно любуется на себя в своем творении. И вот почему оптимизм – не только ложное, но и пагубное учение. В самом деле, он изображает перед нами жизнь как некое желанное состояние, целью которого является будто бы счастье человека. Исходя из этого, каждый думает, что он имеет законнейшее право на счастье и наслаждение. И если, как это обыкновенно бывает, последние не выпадают на его долю, то он считает себя несправедливо обиженным и не достигшим цели своего бытия. Между тем, гораздо правильнее было бы видеть цель нашей жизни в труде, лишениях, нужде и скорбях, венчаемых смертью, как это и делают брахманизм и буддизм, а также и подлинное христианство. Потому что именно эти невзгоды вызывают у нас отрицание воли к жизни. В Новом Завете мир изображается как юдоль печали, жизнь как процесс очищения, и символом христианства служит орудие муки. Поэтому, когда Лейбниц, Шефтсбери, Болинброк и Поп выступили со своим оптимизмом, то общее смущение, с которым они были встречены, зыждилось главным образом на том, что оптимизм и христианство несовместимы, как это основательно выяснил Вольтер в предисловии к своему прекрасному стихотворению «Разрушение Лиссабона», которая тоже решительно направлена против оптимизма. То, что ставит этого великого мужа, которого я, вопреки поношениям продажных немецких бумагомарок, так любовно прославляю, то, что ставит его гораздо выше Руссо, обнаруживая в нем большую глубину мысли, это следующие три его воззрения. Первое. Он был глубоко проникнут сознанием подавляющей силы зла и скорби человеческого существования. Второе. Он был убежден в строгой необходимости волевых актов. Третье. Он считал истинным положение Локка, что мыслящее начало Вселенной может быть и материальным. Между тем Руссо в своих декларациях оспаривал все это, как, например, в своем исповедании веры Савойского викария. Этой плоской философии протестантских пасторов, в этом же духе он, во славу оптимизма, выступил с нелепым, поверхностным и логически неправильным рассуждением против только что упомянутого прекрасного стихотворения Вольтера в специально посвященном этой цели длинном письме к последнему от 18 августа 1756 года. Вообще основная черта и первооснова всей философии Руссо заключается в том, что вместо христианского учения о первородном грехе и изначальной испорченности человеческого рода, он выставил принцип изначальной доброты последнего и его безграничной способности к совершенствованию, которая будто бы сбилась с пути только под влиянием цивилизации и ее плодов. На этом и основывает Руссо свой оптимизм и гуманизм. Как Вольтер в «Кандиде» вел войну с оптимизмом в свойственной ему шутливой манере, так Байрон выступил против этого же мировоззрения в манере трагической и серьезной в своем бессмертном и великом творении «Каин», за что и удостоился поношений со стороны обскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждение своих взглядов я хотел привести изречение великих умов всех времен в этом враждебном оптимизму духе, то моим цитатам не было бы конца, ибо почти всякий из этих умов в сильных словах высказался о безотрадности нашего мира. Поэтому не для подтверждения своих взглядов, а только для украшения этой главы я закончу ее несколькими изречениями подобного рода. Прежде всего упомяну, что грехи, как недалеки они были от христианского и верхнеазийского миросозерцания, как нерешительно занимали они позицию утверждения воли, все-таки были глубоко проникнуты сознанием горести бытия. Об этом свидетельствует уже то, что именно они создали трагедию. Другое подтверждение этому дает нам впервые сообщенный Геродотом, а впоследствии неоднократно упоминаемый другими писателями фракийский обычай приветствовать новорожденного воплями и выкликать перед ним все злополучия, которые отныне угрожают ему, тогда как мертвого фракийцы хоронили весело и с шутками, радуясь тому, что он отныне избыл множество великих страданий. Это в прекрасных стихах, которые сохранил для нас Плутарх. О поэтических вольностях в конце звучит следующим образом. «Они оплакивали родившегося, который идет навстречу стольким печалям, а если кто в смерти находил конец своим страданиям, того друзья выносили с приветом и радостью». Не историческому родству народов, а моральному торжеству самого факта надо приписать то, что мексиканцы приветствовали новорожденного следующими словами. «Дитя мое, ты родилось для терпения, терпи же, страдай и молчи». И, повинуясь тому же чувству, Свифт, как это передает Вальтер Скотт в его биографии, уже сызмолода приобрел привычку отмечать день своего рождения не как момент радости, а как момент печали, а в этот день всегда читал он то место из Библии, где Иов оплакивает и проклинает день, когда сказали в дому отца его «родился сын». Было бы слишком долго переписывать то известное место в «Апологии Сократа», где Платон в уста этого мудрейшего из смертных влагает слова, что если бы смерть даже навсегда похищала у нас сознание, то она все-таки была бы дивное благо, ибо глубокий сон без сновидений лучше любого дня самой счастливой жизни. Одно изречение Гераклита гласило так: «Жизнь только по имени жизнь, на деле же смерть». Большая этимология слова «жизнь», также Евстафий об Илиаде. Знамениты прекрасные стихи Феогнита. «Лучший жребий человека — это совсем не родиться, не видеть дня и солнечных лучей. А если уж родился человек, то лучше всего тотчас же не зринуться ему в аид и скрыть свое угнетенное тело во глубине земли». Софокл в «Эдипе в колонне». 1225. Так сократил это изречение. «Величайшее первое благо — совсем не рождаться. Второе — родившись, умереть поскорей». Перевод Мережковского. Еврипид говорит: «О мученье людей бесконечный недуг». Перевод Мережковского. Да уже и Гомер сказал: «Нет нигде и ничего несчастнее человека изо всех существ, которые дышат и живут на земле». Даже Плиний говорит: «Это первое, чем располагает каждый для исцеления своей души. Изо всех благ, которые уделила человеку природа, нет ничего лучше своевременной смерти». Шекспир в уста старого короля Генриха IV влагает следующие слова: «Да, если б мы могли читать заветы грядущего и видеть, как неверна судьба людей, что наша жизнь, как чаша, покорна лишь случаю слепому, должна поочередно наполняться то радостью, то горем, как бы много счастливейших, наверное, предпочли скорее умереть, чем жить такой печальною, зависимою жизнью». Перевод Соколовского. Наконец, Байрон сказал так: «Сосчитай те часы радости, которые ты имел в жизни, сосчитай те дни, в которые ты был свободен от тревоги, и пойми, что какова бы ни была твоя жизнь, лучше было бы тебе не жить». И Бальтазар Грациан в самых мрачных красках рисует нам горесть нашего бытия, в своем «Критиконе», часть 1, рассуждение 5 в самом начале и рассуждение 7 в конце, где он обстоятельно изображает жизнь как трагический фарс. Никто, однако, столь глубоко и исчерпывающе не разработал этого вопроса, как в наши дни Леопарди. Он всецело проникся своей задачей, его постоянной темой служит насмешливость и горечь нашего бытия. На каждой странице своих произведений рисует он их, но в таком изобилии форм и сочетаний, в таком богатстве образов, что это никогда не надоедает, а наоборот, представляет живой и волнующий интерес. Озвучено для сайта myaudiolib.ru